Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал «Точка сборки», в студии Роман Шахов. На этом канале мы будем стараться приглашать разных людей, разных интересных людей, потому что когда просто количество, не переходящее в качество, не всегда это хорошо и не всегда это значимо. А все-таки люди, которые могут привнести что-то новое, что-то свое и что-то яркое и нужное для общества прежде всего, конечно, это гораздо важнее, и мы будем стараться приглашать на этот канал людей именно такого плана и такого масштаба. И вот очень приятно, что сегодня у нас в гостях... Вы знаете, дорогие друзья, я не знаю, стоит ли так обширно представлять нашу сегодняшнюю гостью. Я думаю, что знающие, думающие люди прекрасно знают этого человека, эту женщину. Но, тем не менее, как говорится, формат обязывает. Итак, Елена Станиславовна Вавилова, полковник службы внешней разведки в отставке и автор книги, один из авторов книги «Нетворкинг для разведчиков». Елена Станиславовна, добрый день.
Здравствуйте. Ну, прекрасное представление. Я думаю, что кто-то так это задумался немножко посерьезнее, стал слушать и думает, что же здесь нам... разведчики могут рассказать интересного.
Ну, Елена Станиславовна, разведчики могут рассказать много интересного как раз. Поэтому я думаю, что всегда тема разведчиков и в кино, и в литературе, и вообще в общественной жизни, она всегда интересна, потому что это сопряжено с тайнами. И, конечно, люди всегда пытаются эти тайны как-то так получить, раскрыть. Да? Все-таки наши культовые фильмы и сериалы или многосерийные телевизионные художественные фильмы, любимые, конечно же, про разведчиков. «Щит и меч», «17 мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить» – все это именно в том направлении, как бы, да, по Юлиану Семенову и Вадиму Кожевникову. Итак, Елена Станиславовна, конечно же, основная тема нашего сегодняшнего эфира, нашей передачи – это, безусловно, как говорится, по мотивам вашей книги. Но вообще, давайте вот просто хотя бы сначала. Нетворкинг – это у нас, если перевести на русский язык, если сделать какой-то аналог, это вот личные связи, да, то есть это определенная социализация общества в какой-то мере. Или все-таки это не совсем так? Вот поясните, хотя бы в нескольких словах.
Да, все-таки это, ну, внутри общества, но я бы отталкивалась все-таки от конкретного человека. То есть это то, с кем связан один конкретный человек, житель, и это вот те социальные связи, сейчас это называют социальным капиталом, который у нас формируется с самого начала нашей активной жизни и затем разрастается. И когда человек активно начинает заниматься какой-то деятельностью, и у него так или иначе, даже если он не работает над этим, будут создаваться вот эти связи, человеческие связи, которые помогают ему в его продвижении. И вообще-то это слово, конечно, родилось, ну, больше из бизнеса, умение выстраивать деловые полезные связи для того, чтобы потом достигать каких-то определенных целей. Но если говорить в целом, это действительно наша человеческая экосистема, которая у нас так или иначе есть. У кого-то меньше, у кого-то больше. И вот наша задача даже и в написании книги, и вообще вот в представлении вот этой, как бы этого аспекта нашей жизни в более таком системном плане было, вот идея была в том, чтобы показать, что не нужно пускать на самотек ваши человеческие связи, а нужно планомерно и обдуманно обустраивать свою человеческую экосистему, выискивать и, в общем-то, интересных людей, окружать себя людьми, которые будут вам помогать решать конкретные задачи, будут вас обогащать. То есть, в принципе, идея вот показать людям, что если это делать системно, обдуманно и, главное, регулярно, то это приведет к тому, что человек будет окружен как раз людьми, которые смогут ему помочь в любых аспектах. И развитие бизнеса, поиск клиентов, скажем, поиск партнеров, но и для более наверное, такого широкого понимания нашей человеческой жизни. Это создание вокруг себя дружеского коллектива, да, друзей, и на тех, которым ты можешь опереться в нужную минуту. И это и подготовка к тому, чтобы, когда закончится активная фаза работы и карьера, где-то будет уже затухать, у человека тоже остался определенный круг людей, которые ему интересны, которые ему помогать будут в решении каких-то задач. Вот в целом это такая объемная работа, но человек внутри, а вокруг него вот эти различные связи, сети, и получается такая сеть иногда запутанная, но если человек анализирует то, кто, главное, кто его окружает и понимает, что в его сети, например, есть тенденция к людям какого-то одного плана, ему нужно обязательно задуматься о том, чтобы разнообразить вот контакты, которые есть, потому что это будет обогащать. В целом, мы хотели бы, чтобы люди через контакты с другими становились и успешнее, но не только успешнее, и не только продвигались, но и чувствовали себя больше востребованным обществу и, наверное, где-то чувствовали счастливее себя во взаимодействии с людьми разного плана. Поэтому у нас и термин даже появился «networking 360». То есть мы смотрим вокруг, и мы понимаем, что наш навык общения и коммуникации должен быть не ограничен теми людьми, с которыми нам легче сходиться и общаться, а мы должны пытаться подстроиться под любого человека, будь это человек высокого статуса, более опытный, будь это человек из другой профессии, другого типа характера. Вот часто я говорю о том, что как у разведчиков есть такой девиз: разведчик сам отвечает за свою безопасность. Это значит, мы внимательно следим за всем, что происходит вокруг, замечаем какие-то несоответствия, детали, чтобы обезопасить себя. И следим за своим, конечно, поведением, разговором и тем, как мы общаемся с людьми. Но переводя это в жизнь обычных людей, это то, что человек сам должен отвечать за свою коммуникацию. Не ждать, пока сложится, получится, не получится, пойдет, не пойдет. Скажем, в каком-то коллективе, да, начинающий специалист приходит и думает, я типа много знаю, я буду здесь просто работать, а дальше там кто захочет со мной вроде подружиться. Вот это неправильная постановка. Человек должен прийти уже с желанием сам выстраивать эти отношения, сам искать ключевых игроков, да, прежде всего тех, кто ему расскажет, например, все, что происходит в коллективе, все, что было до него, какие есть группировки, они у нас, безусловно, мы все люди, да, какие взаимоотношения, кому лучше подходить, а кому лучше не надо под горячую руку. Вот, это очень важно, и поэтому мы сами отвечаем за то, как мы подстраиваемся под людей и как мы выстраиваем наши взаимоотношения. А это большая работа.
Елена Станиславовна, у нас тут заготовлены такие более, что ли, глобальные, серьезные вопросы, и я, конечно, до них дойду. Но по мотивам того, что вы только что сказали, у меня все вертится на языке. Когда вы говорите, что каждый из нас должен выстраивать свои отношения, безусловно, быть готов, но чаще всего бывает, по крайней мере, по моему личному опыту, я знаю, что и у многих моих друзей, коллег, есть схожие такие сложности, скажем так. Обычно люди, от которых очень многое зависит. Скажем так, не самые приятные и не самые радужные. Более того, таких, как мы, которые там пытаются как-то себя проявить, у них очень много, и, естественно, они как-то на контакт не идут. Я сейчас не прошу вас проводить со мной тренинг. Просто, может быть, какие-то буквально в паре-тройке фраз. Что все-таки ключевое? Как себя переломить, когда человек тебе неприятен, То есть ты понимаешь, что там сложно, но он тебе нужен, если ты хочешь продолжать двигаться в этом направлении, но тебе нужно найти все-таки какой-то подход, переломив себя и попытаться продолжить это.
Ну, когда поставлена цель, к ней нужно выстраивать стратегию. И стратегия к таким людям, в принципе, заключается в том, чтобы все-таки найти какой-то положительный элемент и на нем сконцентрироваться. Некоторые даже говорят, представьте, человек, с которым вы должны общаться, вы его полюбили, вы вот к нему относитесь, ну, прямо как к родному. То есть вот этот барьер себя попытаться снять внутренним таким внутренним усилием и найти положительное. Невозможно, что человек даже самый неприятный не обладает какими-то качествами более-менее.
Да, безусловно.
На них сконцентрироваться. Второе, это, наверное, все-таки мы говорим о том, что, ну, мы должны быть взаимополезными друг другу. И в случае с людьми, которые вроде недоступны и такие даже очень важные, всегда есть возможность, например, обратиться с небольшим советом, просьбой. И поверьте, люди, которые обладают такой уже накопленной мудростью и опытом, они готовы делиться. И чем старше мы, тем больше хотим передать свой опыт. И главное здесь не переусердствовать, что должна быть просьба или какой-то вопрос простой, который человек может без труда, без его какого-то усердия, потому что среди многих-многих просящих он, конечно, будет пытаться отделаться от вас. Поэтому нужно подойти, обязательно изучить человека, изучить его, насколько это возможно, его какие-то интересы, склонности, и, возможно, в этом поле где-то попытаться заинтересовать его интересной идеей. И если он откликается и вам дает какой-то даже незначительный совет, вам это позволяет в дальнейшем прийти к нему и дальше продолжить, выразив вашу благодарность, конечно. То есть какой-то обмен должен быть, иначе действительно люди будут замыкаться, бояться, потому что у всех у нас сейчас и занятость, и, в общем-то, огромное количество людей, которые, особенно если вы ресурсные, к вам, конечно, все будут идти с просьбами. Но и умейте научиться выдерживать как бы отказы и самому научиться отказывать тем, кто назойливы. Вы тоже невозможно всем угодить и всех поддержать и всем помочь. Здесь тоже нужно даже для себя выработать определенные фразы, как я отказываю, да, как я вежливо даю понять, что это не входит в круг моих задач, интересов или проектов в настоящий момент.
Ну вот, дорогие друзья, буквально вот просто сходу у нас была маленькая часть такого профессионального тренинга от Елены Вавиловой, именно в плане какого-то действительно профессионального нетворкинга. Так вот, Елена Станиславовна, я знаю, что вы проводите же двухдневный тренинг, да, то есть вот по этой книге, так сказать. Он называется «Секретный нетворкинг», если я ничего не путаю. А, кстати, почему
да,
секретный?
Мы решили еще больше секретить
все. Затаиться просто, да?
Это название, потому что оно как-то навеяно вот и нашей работой, и названием книги. В принципе, да, это достаточно удачный опыт уже есть. Мы делимся вот такой теорией, вот той структурой, которая важна. И вот следующий тренинг будет 20-21 июля. Два дня в спокойной обстановке с конкретными кейсами, как говорят сейчас, упражнениями. Игровая практика туда входит. Обсуждение злободневных вопросов, конкретных случаев. Обмен мнениями и лучшими практиками тоже происходит. Это тоже очень важно, потому что даже мы от других людей уже очень много накопили. Причем накопили уже, можно сказать, вот российского нашего колорита, потому что у нас все-таки немножко отличается то, как люди взаимодействуют по сравнению, например, с американцами. Поэтому нам вот эти подобные встречи и тренинги, конечно, тоже способствуют тому, чтобы лучше понять, лучше подстроиться и подготовить такую программу, которая бы была интересна каждому, чтобы каждый нашел для себя какое-то зерно, которое вот такое интерес, и задумался о том, что он еще не применял, и, или как это делают другие, и наш тоже опыт там, естественно, присутствует, поэтому приглашаем всех принять участие, это полезно и интересно.
Дорогие друзья, 20-21 июля следующий секретный нетворкинг. Вся информация будет в описании к этому ролику, поэтому нажимайте специально вот эти вот все ссылки, и там вы узнаете полнейшую информацию 20-21 июля. Ну, а пока, так сказать, мы готовимся к этому секретному нетворкингу, мы продолжаем разговор с Еленой Станиславной Вавиловой. Елена Станиславовна, ну, как я и обещал, все-таки сейчас более такие глобальные вопросы. Так-то мы чуть-чуть... частные такие детальки.
Да, да, да.
Да, а вот сейчас, ну, действительно, можно сколько угодно там с моей стороны ерничать, и тем не менее, вот хороший вопрос. Как личные связи могут влиять на социальные изменения? И могут ли они влиять, и должны ли влиять? Вот, наверное, вот так вот.
Безусловно, ведь вот это накапливание социального капитала и то, зачем мы вообще с людьми взаимодействуем, это естественное стремление каждого человека быть, стать более значимым, достичь определенного успеха и вырасти в социальном плане. Мы проделали это за рубежом достаточно, ну, уже серьезно и долго. Этот процесс не длится, конечно, год, даже два. Вот у нас, например, ушло на этот социальный подъем хорошие 10 лет. И, в принципе, это важно, потому что в одиночку и не имея связи с другими людьми, человек может и потеряться, и не пойти неправильным путем. Это тоже как бы, вот, наверное, необходимость существует, чтобы другие люди подсказали. Недаром вот мы всегда говорим, наставничество – это хорошее дело, это как раз способствует повышению там, статуса человека. Ну и мы знаем очень много примеров, когда люди, не имея ничего, из простых семей поднимаются и становятся, ну, скажем, президентами страны. Да? Как, если посмотреть на людей, как это происходит, это не только какие-то заслуги конкретного человека, но это то, с кем он работал, кем он себя окружил, какие у него были наставники, начальники. И если человек, попадая в молодом возрасте в какое-то окружение, не ищет социального лифта, вот здесь важно для каждого понять, что эти социальные лифты, они существуют, но их нужно правильно идентифицировать и правильно туда вскочить, на этот лифт. То есть, если у вас в вашем окружении в какой-то компании, организации есть тот человек, которого вы определяете как человек с потенциалом роста, и вы должны с ним работать плотнее в плане выстраивания ваших личных связей. И поэтому, когда человек стремится стать кем-то значимым, он должен обращать внимание на тех людей, которые могут в этом помочь. Мы их называем такие восходящие звезды, скажем, или человек действительно с потенциальным каким-то потенциалом роста. Если вы будете в окружении этого человека, вы быстро туда перейдете. У меня уже даже вот есть примеры из нашей уже современной жизни в России, когда человек, которого я узнала, работал в системе здравоохранения и очень быстро прогрессирует и до сих пор прогрессирует и прошел путь восхождения, скажем, от обычного работника, даже такого регионального уровня до того, чтобы возглавить столичный институт один из институтов здравоохранения. Но человек сделал это не только потому, что у него были амбиции и, наверное, умения, навыки, какие-то конкретные знания, но и потому, что эта женщина сумела окружить себя правильными людьми и воспользоваться вот этими связями для социального лифта. Сначала из одной организации в другую, возглавив, скажем, конкретный медицинский институт, потом там, опять же, создав прочную команду, тем самым обеспечив себе хорошую, такое, ну, солидное место и, в общем-то, продвижение, но и одновременно имея вокруг себя тех людей, которые впоследствии даже ее и поддержали и стали ее членами команды уже, когда она перешла в другой статус. Поэтому вот здесь, я думаю, без поддержки вот тех ключевых игроков, которых она находила, наверное, ничего бы тоже не получилось. Но это была работа, я думаю, тоже продуманная и тоже такая кропотливая, когда нужно было посмотреть, кто вокруг. Поэтому для всех вот, ну, самое важное – это определить, кто может как раз сыграть ту роль, роль в помощи продвижения. Есть разные социальные лифты. У нас, например, было испробовано такой метод, как получение образования. Очень много образований получил супруг. И каждый раз это было все выше, 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 как бы вот, то есть уровень самого образования. Почему? Потому что и не только для знаний. Знания, конечно, тоже там присутствовали, но главным образом нам нужен был выход на людей. Нам нужны были связи. И вот находясь в студенческой группе, в структуре образовательного какого-то проекта, мы как раз находили тех людей, с которыми потом, уже окончив обучение, тоже продолжали работать. И каждый раз это была новая ступень даже в том образовании, какое оно было по качеству и по качеству тех людей, которые были там. И недаром же, ну, многие иностранцы говорят, что мы стремимся получить MBA, вот эти мастерские программы, не для того, чтобы еще чему-то научиться, потому что опыта уже у многих и так хватает, а для того, чтобы обзавестись новыми полезными связями. И они над этим работают каждый раз, когда попадают в какое-то учебное заведение, сразу же определяя, кто может быть полезен, через кого можно получить, скажем, какое-то новое предложение на работу и так далее. Вот это, наверное, ключевое. Увидеть тех людей, которые тебе помогут стать статусом намного выше, чем ты начал.
Елена Станиславовна, а вот продолжая понемногу эту тему, а вот в преодолении экономических, и особенно меня интересует, ну, видимо, в силу профессии, культурных барьеров, вот этот нетворкинг, вот именно ваша вот структура, ваши задумки, как они могут помочь или как-то определить? Ведь вы знаете, допустим, экономические барьеры – это немножко другое. Я сейчас не буду туда лезть, потому что я далек достаточно от экономики. Культурные барьеры мне ближе, как говорится, по своей структуре, по своей теме. Но это же бесконечные эгоисты. Это люди, которые, в общем-то, ну, так сказать, они рождены-то, вот гуманитарии, они все в большинстве своем все равно как-то на себе зациклены. Математики, те там какие-то делают там, так сказать, чертежи какие-то делают, формулы и так далее. Тоже, может быть, на себе зациклены, но все равно они работают на какую-то общую вещь. А творческие люди, они культурная масса, как говорится, да? Они стремятся как-то себя больше показать. И ведь недаром же великая Раневская Достоевская называла театр террариум единомышленников. Ну, это такое известное изречение. А, то есть, или там «против кого дружите, девочки?» Это вот эти вот культовые фразы Фаины Георгиевны. А может ли вот ваши, ваша вот книга, ваши познания помочь именно вот даже в преодолении этих культурных барьеров? Или просто хотя бы, может быть, не преодоление, а может быть, хоть каком-то понимании все-таки как-то смягчить какие-то ситуации, потому что все-таки конкуренция подчас достаточно жестокая присутствует везде и в культуре в том числе.
Да, конечно, ну, вы правильно совершенно заметили, что вот эти проблемы присутствуют в культурной среде, но это прежде всего потому, что туда идут люди определенного склада, определенного характера. Это вот так называемые нарциссические натуры, те вот звезды, которые действительно ищут, что ищут восхищения, аплодисментов. И когда эти люди собираются вместе, конечно, им трудно ужиться. И здесь, если человек все-таки правильно поймет, как работать с подобными людьми, ну, скажем, даже будучи такого же характера, все равно он сможет подстроиться. И каждый вот этот навык, он, в принципе, на практике должен то есть закрепляться и развиваться. Мы все, естественно, не рождаемся суперкоммуникативными. Для многих это сложно, а для некоторых вот трудно ужиться с другими. Поэтому если человек поставил себе задачу стать лучше в этом плане, он должен себе стратегию выработать. То есть где-то нужно стать не человеком, который себя хочет показать. То есть здесь внутренняя работа начинается. Мы должны сдержать свои желания всем нравиться и рассказывать, какие мы хорошие. Мы должны это придержать и выслушать тех людей, которые нас окружают. И если такой человек даже в творческом коллективе найдется, он будет обладать преимуществом, он будет хорошим слушателем, к нему даже будут относиться с большим уважением, потому что, наверное, другие люди, нарциссы вокруг, будут считать вот этого одного, который умело подстроился, таким, который их понимает, который их действительно выслушивает и, значит, вникает. А если к этому еще человек добавит правильное поддержание разговора, то есть подсвечивание каких-то качеств и восторг своим собеседникам, который как раз этот собеседник и ожидает, то это тоже оставляет хорошее, в общем, такой шлейф, да, хорошее впечатление. Поэтому здесь от каждого человека зависит. И, естественно, можно избегать каких-то конфликтов вот именно на почве того, что каждый из себя хочет показать какую-то выдающуюся звезду. Но человек должен просто задуматься об этом, поставить себе цель и работать над этим постепенно и подстраивать, то есть смотреть, что работает, что влияет и что успокаивает того или иного человека и как тебя воспринимают другие. Это тоже важный аспект, о котором многие забывают, что нужно анализировать то, как тебя воспринимают. Если ты видишь, что люди, ну, стараются быстрее закончить с тобой разговор, потому что им неинтересно, потому что им не хочется слушать одни твои заслуги, им хочется высказаться, а ты не даешь этой возможности, значит, нужно где-то придержать себя внутри. Тут сочетание и понимания людей, и работы с собственным характером. Но преодолеть эти барьеры можно, опять же, вот...
Было бы желание...
Да, должна быть такая цель. Если этой цели нет, то все будет течь, как бы, ну, как бы происходить, ну, в общем-то, без вашего контроля. А это самое опасное, когда мы плывем по течению без того, чтобы влиять на те или иные процессы. Мы это знаем и из того, как бизнес, да, если бизнес как бы тоже пустить в какой-то не контролируя, не изучая и не исправляя ошибки, то ничего хорошего не получится. Вот эта работа над ошибками, она должна быть и в нашем в случае коммуникации, общения с людьми.
Елена Станиславовна, вот уже несколько раз вы, отвечая на вопрос, упомянули определить стратегию, да, вот для каждого человека, каждый человек. Это прекрасное слово «стратегия». Сам обожаю это слово и стараюсь, стремлюсь, насколько это возможно, именно как-то стратегически и мыслить, и по возможности действовать. Но за последние лет 30-35 у нас со стратегией вообще в целом как-то было...
Потому что у нас склад такой.
Люди, в общем-то, привыкли скорее больше к тактическим каким-то действиям. И, кстати говоря, вот то, что вы сейчас говорили, это действительно это больше какие-то тактические действия. Стратегии – это же не на завтра, послезавтра, а это хотя бы на 5-10 лет, лучше на 50. Как это было в Советском Союзе? К 80-му году будут все жить при коммунизме. Когда он это в 57-м или там в 61-м сказал. Но в любом случае, может быть, она была там наивная в устах Никиты Сергеевича, но тем не менее она определенно была. Была великая цель, возможно, недосягаемая, но народ стремился. От этого у нас была культура, у нас была экономика в той или иной степени, да, там со своими перегибами, перекосами. У нас была политика с той или иной степени. В конце концов, сейчас мы вспоминаем и Вьетнам, и Афганистан, и Пакистан, и Никарагуа, и все-все-все-все-все-все-все. Вот, что мы оттуда ушли в свое время, сейчас мы туда потихоньку возвращаемся. Так вот вопрос, как хотя бы одному человеку приучить его к стратегическому мышлению хотя бы на начальном этапе. Мы сейчас не говорим о чем-то глобальном, а просто вот как-то стратегически научиться мыслить и вырабатывать в себе эту стратегию.
Ну, есть в стратегии, конечно, всегда важна цель, то есть к чему мы идем, потому что стратегия – это то, как мы пойдем к той или иной цели, то есть как, вот мы выбираем путь. И главное наметить основную такую цель, она может быть долгосрочная, но вот в наше время сейчас, в такой достаточно турбулентной обстановке, конечно, лучше разбивать ваш путь, и эта стратегия должна быть гибкой. То есть стратегия наметить цель промежуточную обязательно нужно, потому что это помогает как раз, если нужно, подстроиться. Но дальше просто надо себя дисциплинировать, понять, что я иду к этой цели, значит, я это делаю регулярно, я не забываю общаться и напоминать о себе людям, я не пропадаю. Если мы говорим, конечно, сегодня больше об взаимодействии с людьми, я не пропадаю куда-то на 3 месяца, потом я появляюсь, когда мне этот человек становится важен. Вот стратегия – это как раз умение удержать очень много элементов в одной системе и себе вот поставить задачу. Я помню о днях рождения, я помню, кому нужно позвонить, я себе планирую, опять же, здесь вот тайм-менеджмент, да, я планирую, когда я буду встречаться с тем, я должен найти время на это. То есть мы организуем свою жизнь таким образом, что мы успеваем общаться с людьми и не ссылаемся на то, что у нас не было времени, у нас есть более важные задачи. То, что и те, кто для вас наиболее важен, ключевые люди, должны получать хорошую и обратную связь, и вот контакт должен быть регулярным. И вот это тоже определенная стратегия, но стратегии нужна дисциплина, чего, конечно, у нас же как, даже когда мы были в лучшем состоянии как страна, у нас была четкая система контроля, да, и ничего бы не получилось, если бы у нас не спрашивали с людей, не просили предоставлять результаты их деятельности, и это подстегивало, потому что человек по природе ленивый. Да, ну и даже
безусловно.
А тут работа с людьми. Это вообще никто тебе как бы не говорит даже, что нужно делать. Да? Вот у нас нам, наверное, помогло то, что все-таки у нас была нацеленность на какой-то результат. Если бы мы не умели работать с людьми, у нас бы не было результата в работе в разведке. Поэтому мы уже как бы находились в такой ситуации, когда надо было делать, но тоже себя пересиливали. А любой человек в жизни, у него нет начальника, который ему говорит, ну-ка позвони, расспроси, как дела у кого-то, у него была проблема со здоровьем, как он сейчас, не нужна ли ему помощь, а у тебя, может быть, есть контакт хорошего врача, который мог бы ему оказать там, дополнительную консультацию и прочее. Вот это ну, самодисциплина, я бы сказала. Вот, самодисциплина поможет и стратегически мыслить, и понимать, что без усилия очень трудно ожидать результата даже вот в простых взаимоотношениях, что люди, естественно, найдут, чем заняться и с кем провести время, и если ты не будешь показывать свою заинтересованность, вот этот искренний такой интерес к человеку, и не будешь показывать, чем ты ему можешь быть полезен, даже если это не конкретное какое-то действие, но просто поддержка, просто эмоциональная какая-то вот такая поддержка, которая нужна человеку, и, естественно, на это все откликаются, то ничего не получится. Поэтому здесь много элементов, но главная работа.
Самодисциплина, да. Самодисциплина – это самое важное и самое сложное для каждого человека. Особенно, да, когда...
физическая форма. Мы же тоже говорим, что вот если мы не будем заставлять себя ходить в спортзал или бегать сначала небольшие дистанции, мы никогда не придем к марафону или к хорошей форме. Это примерно вот то же самое. То есть мы тренируем себя, свои навыки коммуникации.
Елена Станиславовна, чаще всего на ваших тренингах средний возраст, так сказать, участников какой?
Средний возраст – это люди в основном среднего возраста за, ну, где-то 30-40, от 30 до 40. Почему? Потому что молодые тоже интересуются, потому что они хотят правильно начать выстраивать свои отношения, связи и коммуникации, тоже интерес есть, но у них, наверное, больше других тоже возникает интересов в разных областях и меньше времени. А люди, которые, например, уже в профессии, в бизнесе начали работать, они иногда чувствуют, что у них вот есть нехватка тех познаний и умений общаться с людьми, выстраивать вот эти связи. И они приходят, чтобы именно понять, что они еще могли бы предпринять, чему научиться, особенно те, кто от природы не очень общительный. Вот, есть сложности у людей в поиске, скажем, новых клиентов или развитии бизнеса, или сейчас поворота на восток, скажем, поиска и вообще понимание того, как работать там, потому что вот эти национальные особенности, они тоже влияют на то, как мы должны выстраивать взаимоотношения с нашими зарубежными партнерами. Поэтому вот те люди, которые в активной профессиональной жизни и хотят улучшить свои навыки коммуникации, вот им это и полезно, и они действительно приходят с желанием получить что-то новое и потом пойти это опробовать. И поверьте, у меня уже есть много обратной связи от людей, которые пишут, что благодаря вашим, значит, советам я вышел на ключевого человека, я добился того-то, мне дали грант. И это самое приятное. То есть ты видишь, что
результаты.
Пробуя, люди достигают хороших результатов.
Елена Станиславовна, вопросов, как всегда, море, и с каждым новым ответом все больше и больше вопросов, каких-то интересов, к сожалению, пора завершать. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли сегодня к нам сюда, на точку сборки. Как раз вот и ваша работа, и сама Елена Станиславовна, как такая личность очень яркая, вот настолько соответствует названию нашего канала «Точка сборки». Вот
да,
именно сборки. Не разборки, а именно собирать, да, именно собирать сборки. Поэтому я напоминаю, Елена Станиславовна Вавилова, полковник службы внешней разведки в отставке, сегодня была у нас в гостях. Я надеюсь, что это не последняя наша встреча, а только начало этой точки сборки. Вот, и напоминаю, что 20-21 апреля, июля, прошу прощения, будет новый секретный нетворкинг. Всю информацию вы узнаете в описании к этому ролику. Ну и подписывайтесь на канал «Точка точка сборки, конечно. В любом случае, это будет интересно. А поверьте, если к нам приходят такие люди, как Елена Вавилова, а может быть, и Андрея Безрукова тоже притянем сюда, тоже Андрея Олеговича, и тоже пообщаемся с ним, потому что тоже узнать его мнение на тот или, на тот или иной вопрос всегда интересно и познавательно, то я думаю, что все будет в порядке, и будем как раз собирать и страну в том числе. Правда, Елена Станиславовна?
Да, да, в этом я вам желаю успеха, и, конечно, желаю всем нашим слушателям, зрителям успешного, плодотворного общения с людьми.
Вот. Тут добавить больше нечего, кроме того, что меня зовут Роман Шахов. Это канал «Точка сборки». Подписывайтесь на все наши ресурсы. Елена Вавилова была у нас сегодня в гостях. Увидимся скоро. До свидания и всех благ.